Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин, и сейчас будем говорить преимущественно о Соединенных Штатах. Напомню, что вы можете к нам присоединиться. Заходите в наш телеграм-канал «Радио Спутник». Не забывайте, что нам можно писать в WhatsApp 8-968-766-33-11. И в нашей студии израильский писатель и публицист Авигдор Эскин. Авигдор, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, тут такая драма, что просто нельзя об этом не поговорить.
Слушайте, а как можно оставаться спокойным, когда, ну, вроде бы скандал с сыном, я сейчас говорю о сыне действующего президента Соединенных Штатов, вроде бы утихает, а тут вот Илон Маск берет так и вот ворошит просто грязное белье. Ну, просто вот берет это все и поднимает.
Ну, нет, там не грязное белье, а там...
Ну, судя по тому, что я читаю, вполне...
Сущностная, критическая для Америки сейчас создалась ситуация, которой мы не знали до Толи. Главная тема сегодняшнего дня — это все-таки не Хантер Байден с его грязным бельем или вообще отсутствием белья.
У нас это меньше. Он не скрывает.
Ну, собственно, нашел чем хвастаться.
То есть, да, действительно.
В детском саду еще и не такое делали. То есть это понятно. Нет, там главная история, она заключается в другом. Я всех хочу сейчас отнести свое воображение 2 года и 2 месяца назад, когда вышло открытое письмо отставников ЦРУ, ФБР и прочих, и прочих, и прочих, и там были ведущие фигуры. Я понимаю, что бывают и бывшие. Часть из них — это, конечно, бывшие-бывшие. Но часть из них, тем не менее, ну, связана с этой системой.
Навечно.
Ну, самым непосредственным образом. И эти люди. Там был Клаппер, там был Майкл Хейден, там был Майкл Моррель. Те, кто что-то знают о разведке, это выдающиеся аналитики, разведчики. И они написали там, что история с лэптопом Байдена — это по всем признакам является операцией по дезинформации российская.
Угу.
Вот так было написано. То есть они не скажут, что 100%. Так. Но по всем признакам это так написали они. Сейчас мы узнаем, что не только бывшие написали письмо, но и тогда действующие встречались раз в неделю с представителями Твиттера и Фейсбука. И
запрещенного говорили, в России, напомню, да.
Угу. Говорили. А запрещенная в России террористическая организация Facebook. Открывается только через... Я даже не знаю, что. Так вот. А вы тоже бывали как на Фейсбуке? Ну ладно, мы не будем об этом сейчас.
Не понял.
Так вот, да. Очень хорошо, что вы мне это напомнили. Так вот, разрешенный в России Твиттер,
да.
И запрещенный в России Фейсбук. Вот. Вот, они ходили туда и в запрещенные, и разрешенные,
так,
не спрашивая нас, кстати, что
так
запрещенные, что разрешенные, эти самые сотрудники ФБР, или ФБР, наверное, правильно сказать, и говорили им о том, что вот все материалы по Хантеру Байдену, это говорили, что российская дезинформация, иногда говорили, что это результат взлома. Ну, а поскольку взлом — это незаконное действие, то нельзя их использовать. То есть та информация, которая была получена при помощи взлома компьютера, ее публикация является противозаконной.
То есть защита частной собственности, как бы.
Как,
да,
бы
личная информация.
С одним только «но», что там никто ничего не взламывал. И там был просто hard disk, понимаете. Они лгали, они обманывали. И они рекомендовали Фейсбуку и запрещенную в России, и Твиттеру не опубликовать это.
То есть на самом деле эта информация была не в сети, а на жестком диске. На жестком диске этого ноутбука, которая всплыла, и которую вот сейчас, уже спустя 2 года и 2 месяца,
никакого отношения никакие российские граждане к этому не имели. Это не 16-й год, мы можем обсуждать 16-й год, некоторые российские граждане выражали тогда через запрещенную в России Facebook свое недовольство тем, как американцы вмешивались в выборы и что-то писали.
Да, 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 да.
Но я тоже могу написать, сидя в Израиль, что-то про российские или французские выборы. Но мы сейчас не о 16-м, мы говорим о 20-м.
Да, я просто напомню, в 16-м тоже была предвыборная президентская кампания, но просто, чтобы люди понимали, да, о чем.
Там другая история, там все-таки кто-то взломал все-таки серую демократическую
переписку,
партию,
да.
И потом хорошо над тем сказал, опять же, бывший глава американской разведки Майкл Хейден, что Мы бы тоже рады были взломать какой-нибудь там сервер «Единой России», но мы бы не стали это потом публиковать через Wikileaks. Дословно ага. читаю. Я хочу быть дословно сегодня, кстати, все-таки объективным в обсуждении, потому что тема, она серьезна. Именно если мы будем придерживаться фактов, тема она серьезнее будет. Потому что в истории Соединенных Штатов такого не было, чтобы их контора открыто вмешивалась в ходе предвыборной кампании так, как они делали это против Трампа. Вот в чем история. То есть такого не было в истории Соединенных Штатов никогда. Вот они иногда коммунистов прижимали, да? Очень угу. сильно ФБР, контора прижимала коммунистов. Та же контора принимала...
Гувер, по-моему, только этим и занимался.
Нет, нет, он еще прижимал также неонацистов и Ку-клукс-клан.
Ну, было, было.
Точно
да.
так же они прижимали теми же методами неонацистов и Ку-клукс-клан. Еще как прижимали. А запрещенная, наверное, в России организация?
Ну,
если нет, то ну, можно наверное, запретить. Наверное. Давайте запретим. И неонацистов тоже запретим. Так вот, вместе с Ку-клукс-кланом. Так вот.
Конечно.
Запрети всех их. Мы говорим, что это было против... Но демократическая республиканская партия в Соединенных Штатах были всегда оплотом их системы правления. Они между собой соревновались, менялись разные люди. Но никогда контора не вмешивалась в это. Вот на этот раз мы сейчас получаем сведения одно за другим, что американская контора под названием ФБР активнейшим образом препятствовала публикации тех материалов, которые, конечно, могли бы способствовать победе Дональда Трампа. Вот что сейчас очевидно, и вот что Маск выложил. И это землетрясение. Вот это землетрясение. То, что Хантер Байден...
Хорошую он такую фразу сказал, цифровая цензура. Мы
будем... не просто цензура, это не просто цензура, это вмешательство конторы. Вот что здесь важно, что контора в это вмешивалась. Цензура, ладно, если бы они сами объявили цензуру у себя на Твиттере и Фейсбуке, полбеды. Угу. Важно, что это было с подачи государственных органов Соединенных Штатов. Вместе с тем письмом, с которого я начал. То есть, это значит система... Я не люблю это вот выражение «deep state», поскольку оно сразу нас заносит куда-то в конспирологические бредовости. Но, тем не менее, государственная система, вот можно и так назвать, да, она сработала однозначно против действовавшего тогда президента в рамках предвыборной кампании. Ну, а коли так, то как в еврейском анекдоте, таки плохо хаим, да? Вот, понимаете, таки плохо. То есть, значит, что получается? Я понимаю, что в других странах вмешиваются... правоохранительные органы разным способом. Мы сейчас не говорим о Соединенных Штатах, где демократы и республиканцы, они как бы с обеих сторон...
Хорошо, Виктор. Ну, давайте, у нас просто есть же Федор Бирюков, который вот ждет...
Может быть, он не согласен. Может, он считает, что ФБР тут ни при чем.
Вот, но я просто перед тем, как мы с Федором Владимировичем будем говорить, слушайте, ну а разве до 2020 года не были все эти Wikileaks и все остальное, да? То есть американцы что, впервые понимают, что может кто-то куда-то вмешиваться там.
Шенджи, Wikileaks, в общем-то, это вроде вмешивали все-таки не представители американской конторы, если была контора, то, наверное, у него другой адрес, как у них не американская прописка, но, если мы про Wikileaks, да?
Ну, хорошо.
Ну, мы же не будем говорить сейчас об этом, да?
Нет, мы не будем сейчас
конкретно. Это 16-й год. Wikileaks это 16-й год.
То есть, вообще, речь о том, что может вмешиваться правительство, и американское правительство может использовать какие-то данные граждан, мне кажется, для американских граждан это уже не новость.
Нет. Еще раз, это вмешательство в предвыборную кампанию при использовании лживой информации. Вот что.
А, вот что-то. Хорошо.
И это именно, еще раз, контора на три буквы вмешалась. Вот это беспрецедентно. Беспрецедентно. Контора на три буквы, она никогда не трогала республиканцев или демократов по партийному признаку. Сейчас она это сделала. И это меняет всю картину в Америке. Не просто сделала, но еще подключила всех своих бывших. Угу. Все авторитеты. Просто, причем, действительно, кстати, там есть светлые головы. Тот же Майкл Моррелл, это действительно аналитик великолепный. Правда, по ситуации Россия-Украина он полностью проиграл в своих оценках. Ну, как и все. Ну, и не только в Америке проиграли в смысле оценок. Но мы сейчас не про это, да? Так вот, еще важно отметить, обязательно важно отметить в связи с этим, Илон Маск сейчас идет на пролом.
Да.
Да, он не даст этому угаснуть. Ну, а заодно, все-таки упомянем, там дело же не только в том, что Хантер Байден себя там как-то фотографировал с какими-то девушками, с, как сказал ваш президент, с пониженной социальной ответственностью. Да. Ну, дело же не в этом, это никому не интересно, в общем-то. А интересно другое, что он договаривался с разными лидерами, в том числе Китая. Говорят, что российские деньги тоже там были, а украинские это точно были через буризм. Он договаривался о разных сделках, когда часть этих денег, кик-аут, должна была идти к Big Guy, это uh-huh. его папа. То есть просто коррупционная схема, но прямо как в 90-е годы, где-нибудь там, вот в Кузбасс, там, не Донбасс, а именно Кузбасс, скорее uh-huh. все-таки. Коррупционная схема 90-х годов. То есть просто вот, он договаривается, он крышует старший, и ему за это кик-аут. Вот это тоже...
Ну, видите, а как старшего повысили? Старшего повысили.
Нет,
потом.
Об этом, собственно, свидетельствуют документы. Это не мой жаргон сейчас.
Политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков с нами на связи. Федор Владимирович, здравствуйте.
«Аврора», это в смысле, вы по нам хотите сейчас залп, пока мы здесь сидим? Привет.
Если все будет хорошо, то зал будет холостым, но громко.
Ну, спасибо. Тогда нормально, тогда давай.
Успокоили. Здравствуйте, Федор Владимирович.
Добрый день, коллеги.
Слушайте, мы тут уже так распалились вот в этой дискуссии. И не распоясались, держимся в рамках. Вас приглашаем к нашей дискуссии. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я считаю, что вмешательство американских спецслужб в политическую деятельность и своей страны, и чужих стран, это, в общем, история давняя. Другое дело, что в нынешней ситуации, когда скорость информации существенно повысилась, и мы о чем-то можем узнавать за считанные секунды, а не за годы, как раньше, конечно, вот концентрация всевозможных сенсаций, сам фактор фейковых новостей, он возбуждает удивление. Вот кажется, что это впервые. Но на самом деле, мы помним и скандал с Никсоном, и убийство Кеннеди, в котором тоже возможно замешано.
А что там доказано? Мы снова полезли в конспирологию, а что с Никсоном? Так он, причем тут спецслужба? Его вскрыли, и он ушел в отставку. Пардон. Это как раз именно обратный пример. Там законность была...
Орудия уже боевыми.
Это была манифестация законности. Таки, да, президент просто... Причем это частная была. Причем тут спецслужба? Мы говорим о спецслужбах. О том, как спецслужбы... Не было тому прецедента нынешнему. Не было.
И вы какое-то отношение имеете к неким структурам ФБР, которые сейчас пытаются с одной стороны очернить, с другой стороны обелить.
Дело-то я с ФБР? Что? Не понял?
Эй. А что? А почему нет?
Смотрите, может быть, вы из СРУ, что вы порочите российские СМИ своими конспирологическими бредовостями? Вы работаете на ЦРУ, может, вы иноагент? Может, вас обвините иноагентом вместе с «Авророй»?
Что? Ничего удивительного.
Мне сейчас надо будет что-то сказать по этому поводу. Давайте продолжим.
Ничего удивительного для меня в участии ФБР в политических процессах просто нет. Разумеется, учитывая вот эту двухпартийную систему, о которой уважаемый Виктор уже говорил, там задействование спецслужб само по себе является как бы совершенно естественным. Другое дело степень вмешательства, степень фальсификации. И, конечно же, определенный фактор личности и Байдена, и его сына, которые тоже подбивают вот это все. Для меня, как гражданина России и пользователя интернета, гораздо больше значения и важности имеет та цензура, которая существует вот в американских онлайн-ресурсах, с которой я сам сталкивался. Это касается и запрещенного Фейсбука, и незапрещенного Ютуба. И там царит абсолютно тоталитарная цензура, когда за какое-нибудь случайно оброненное слово, которое является, по мнению администраторов, дискриминационным высказыванием, могут или вообще забанить канал, или там его снести. Я с этим сталкивался не раз, и поэтому я полностью поддерживаю стремление Илона Маска разоблачить эту онлайн-цензуру. Другое дело, что я не очень верю, что у него получится. И учитывая взаимосвязь и сильное взаимовлияние спецслужб на администраторов этих глобальных онлайн-сетей, можно опасаться, что если Илон Маск будет очень глубоко копать, с ним может что-то случиться. Мы знаем, что американские спецслужбы способны на все.
А кого из американских граждан американские спецслужбы ликвидировали? Помимо того, что можно прочитать там на каком-нибудь сайте подзаборное, там что-нибудь такое, но...
неразобранное расследование убийства Кеннеди. Там, я думаю,
то есть мы пошли 60 лет назад, понял. Продолжаем. Вот. Все, да у нас есть 60 лет назад прецедент. Отлично, отлично. Зачем?
Защищаете, скажем так,
зачем свой язык в капкан сразу совать, когда понятно, что это не так? Американские спецслужбы для того, чтобы кого-то ликвидировать, они должны получить разрешение письменное от президента, от вице-президента, я рассказываю просто, а также от генерального прокурора и сообщить двум палатам по разведке Конгресса и Сенат. Причем, поэтому зачем говорить вещи, которых нет?
Вы ведете себя, как те же американские онлайн-цензоры, которые просто затыкают рот оппоненту. Зачем там меня приглашать, если вы не даете ничего сказать?
Вы не оппонент, вы дезинформатор.
Ничего, вы сразу ярлыкин. Давайте забаньте эфир, как делают ваши американские.
Зачем? Нет, мы в прямом эфире, как мы его забаним?
Наоборот, это интересно.
Илон Маск, если бы захотел, он бы занялся вами и откопал бы много какой-нибудь интересной информации.
Так, а вот звук-то сейчас у нас на самом деле пропал.
Вот, это да? Это происки.
Да, потому что мы говорили о звук раз и пропал. Оп. Так, ну что, вроде бы появился звук. Это нам вот звукорежиссеры говорят, Федор Владимирович, что это пауза, что это никто ни в чем не виноват, это просто техническая пауза. Слушайте, ну, воспользовавшись этой паузой, я хочу задать вопрос. Ну, хорошо, а Илон Маск вообще как вам кажется? Это вот вопрос и Федору Владимировичу, и вам, и Виктор. Илон Маск отдает себе отчет в том, что он делает? То есть он понимает, что он против системы идет в данном случае?
Ну, относительно, потому что часть системы все-таки его поддерживает. Не надо забывать, что республиканская партия, она не совсем списана. Здесь новинка, новизна не в том, что вот была какая-то попытка использовать нечто ради победы на выборах, а что спецслужбы вмешались очевидным образом. И это он сейчас скрывает. Тут говорят, там, да все уже известно. Известно, что они раз в неделю встречались с представителем запрещенного в России Facebook и разрешенного в России Twitter, и давали им инструкции по поводу того, что это не надо публиковать, и приводили лживые аргументы. Вот это является несомненно, неоспоримо землетрясением. Для Америки такого там никогда не было. Что касается Илона Маска, он прекрасно понимает, он знает, на кого он опирается, он знает, куда он идет, и он считает, что он имеет все шансы победить, и я не исключаю.
Победить в чем?
Победить он в том, чтобы исправить, чтобы такого больше не было. Сейчас в Америке подавлялась коммунистическая партия, Маккарти со всем этим. Подавлялись также ультраправые движения, Ку-клукс-клан, неонацисты. Подавлялись системно. Никогда они не трогали ни демократов, ни республиканцев. Такого никогда не было. Это сейчас случилось, это факт. Это не просто это вмешательство в выборы. Это понятно, что было направлено лично против Трампа. И использована была снова, кстати, незаконная, абсолютно российская тема, что России там не было нигде в 2020 году, ничего не было. И это ложь, этот подлог, они сейчас будут дальше предметом системной расследование. Я хочу последнее сказать, чтобы дать моему оппоненту высказаться тоже, может, с этим не согласен совсем. Не исключаю, что комиссия конгрессмена Джеймса Комера, она будет неким аналогом комиссии Чёрча в 1974 году. Там расследовали, правда, деятельность американских спецслужб за пределами Америки. И там, собственно, оттуда вырос этот запрет на активную деятельность 1974-1975 года. Вот такого, как в Чили, мы больше не наблюдали. А там они, да, участвовали в этих событиях. Вот сейчас не исключено, что комиссия Комера, она придет к тому же только по отношению к ФБР. Ну, по крайней мере, это направление, получится или нет, мы, конечно, не знаем.
Ну, тогда снова-таки адресую вопрос, Федор Владимирович, вам, потому что, ну, действительно, насколько отдает себе отчет в том Илон Маск, что он идет вот так глобально против системы? Что думаете?
Я поддержу здесь мнение уважаемого Виктора и только уточню, что я думаю, что Илон Маск не только отдает себе отчет, он сознательно рискует, поскольку он бизнесмен такого глобального масштаба, и он понимает, что здесь риск, он открывает для него массу возможностей. Возможно, у него есть политические амбиции, совершенно точно это человек, который имеет какие-то свои убеждения, определенного рода нонконформизм. Он для меня человек такого же типа, как, например, Оливер Стоун, который идет против системы, но в кинематографе. Илон Маск идет тема в бизнесе, в информационных технологиях. И, конечно, он сознательно рискует, и он понимает, что он может либо все выиграть, либо все потерять. Он, я думаю, что он это понимает.
Знаете, вот мы уже не первый же раз ходим вокруг этой темы, вокруг да около, да, вот говорим о том, что там Илон Маск куда-то пойдет, что-то выиграет. Но вообще Илон Маск нигде и никаким образом не заявлял о своих политических амбициях. Да, он говорил о том, как бы он видел возможность разрешения конфликта, связанного с Украиной. Да, он предлагал это несколько раз. Да, он открыл страничку Трампу. Да, он сейчас это публикует. Но говорит ли это его о его политических амбициях? Вот, или о чем это говорит? А его какой позиции?
Сейчас это касается же глобальной политики. И здесь можно сказать, что существует авторитетное меньшинство на Западе сегодня, к коим относится Илон Маск. Это люди, которые ратуют за замораживание конфликта, а не за его продолжение до какого-то неприемлемого для России развития, а именно замораживание конфликта, и доставит на том, что это надел сейчас, сказать, к ним относятся Киссинджер, Сакс, Джеффри Сакс, Маск, он об этом и говорил, римский папа, и еще по модели Южной и Северной Кореи. Вот Северная и Южная Корея, там, собственно, тут был пример 60-летней давности, а я уж пошел, хотя мне еще тогда не было на свете, 70-летней давности конфликта. Но там, например, того, как замораживали, да, как заморозка у врача на время. И он, Маск относится к этой категории, это существенно, что он занял эту позицию. Это существенно, это говорит также о его полном согласии по этому вопросу с Трампом. Мы знаем, что Трамп думает об этом. Мы не исключаем, что Трамп весной, и не просто так я это говорю, представить некий свой мирный план. Нельзя исключить, что это будет прорыв, шаг вперед и политически. Ну, а выборы там еще у нас есть 2 года посмотреть, да, как это будет развиваться.
Знаете, раз уж вспомнили Оливера Стоуна, тут он накануне буквально сказал и назвал действующего президента США Байдена опасным дедом, да, и сказал, что именно США виноваты в роли в конфликте на Украине, и вообще сказал, что тонет сейчас администрация Байдена, и пожалел, что в свое время голосовал как раз за Байдена. Ну вот видите, какой кризис, да, здесь намечается, Федор Владимирович. Ну вот у нас буквально минута остается.
Да, Оливер Стоун думал, что Байден дедушка Симпсон, известного сериала, он оказался таким, ну, старым зловещим, как бы, директором атомной станции из того же фильма, который творит зло. Но что касается Маска, я хотел бы добавить, что он как бизнесмен, конечно, стремится капитализировать любое свое действие, его политические вот эти заявления, они, конечно, ставят целью какую-то капитализацию. Будет он непосредственно сам участвовать в политической борьбе или нет, это мы узнаем позже. Но пока он, конечно же, очевидно высказывает свою позицию, которая, кстати, антивоенная позиция для вот общественных деятелей Соединенных Штатов, она традиционная, поэтому здесь тоже ничего удивительного нет. Замораживание конфликта или, скажем, его разрешение, я думаю, даже он не особо размышляет над этим. Для него главное сказать: я против войны, я против той части системы, которая является поджигателем войны и также выкидывает в этот пожар войны деньги налогоплательщиков. Такая позиция понятна для его сторонников, понятна для рядовых американцев, понятна для избирателей Дональда Трампа того же. Возможно, у него есть в голове какая-то схема, как вот это все потом капитализировать.
Ну вот мы, собственно, и будем
это наблюдать. Я соглашусь с моим оппонентом, соглашусь с ним сейчас.
На этой ноте мы завершаем. Политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков был на радио «Спутник», а в нашей студии израильский писатель и публицист Виктор Эскин. Мы продолжим.
Всем привет! Меня зовут Надана Фридрихсон, журналист, репортер. И теперь каждую пятницу в 18:00 мы будем с вами видеться на радио «Спутник», программа «В моменте». Не пропускайте и до встречи!
Есть что сказать? Говорите! Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7 968 766 33 11.
За спорт. Со мной гроссмейстером Сергеем Корякиным и журналистом Кириллом Зангаресом. Это откровенные беседы со звездами спорта и околоспортивными знаменитостями. Здесь нет заготовленных вопросов и банальных ответов. Это дружеская беседа за чашкой чая, где соображаем на троих. Мы разложим все варианты по полочкам, проведем самые острые комбинации и обязательно поставим сопернику мат. А с друзьями сыграем ничью. Только звезды, только у нас, совсем не в звездных беседах. Присоединяйтесь к нашему чаепитию. Корякин и Зангарес в программе «За спорт».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По словам генерала, за сутки там уничтожены более 130 украинских военных. Кроме того, противник потерпел потери и военной техники, ликвидированы две боевые машины пехоты и автомобиль. Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По словам одного военнослужащего, в ходе допросов, во время которых применялась арматура и черенок от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое, а также из пистолета прострелили обе ступни. Подчеркивается, что первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу. Также, исходя из показаний российских военнослужащих, были многочисленные факты издевательств над ними со стороны украинских националистов. Следком подчеркивает, что показания бойцов свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В Белоруссии планируют ввести смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Об этом говорится в сообщении Нижней палаты парламента в телеграм-канале. Отмечается, что для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении Нижней палатой, одобрен Верхней палатой парламента и подписан президентом. США извиваются, как ужи на сковородке, в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов подчеркивал, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через ГИС «Суджа». Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. На 7 декабря зарезервировано почти 42,5 миллиона кубометров. На ГИС «Сохрановка» заявка вновь отклонена. Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через эту станцию, сославшись на то, что она находится под контролем российских сил на территории ЛНР. Госдума приняла закон об установлении МРОТ на 2023 год. Теперь сумма минимального размера оплаты труда составляет 16 242 рубля. Об этом уточняется в пояснительных материалах. Как отмечал Кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. Следующий выпуск новостей через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
С одной стороны Байден, и с другой стороны Илон Маск, между ними ФБР. Ну, собственно, мы за всем этим наблюдаем и разбираемся в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Вы продолжаете слушать как раз программу, где в нашей студии израильский писатель-публицист Авигдор Эскин высказывает свое мнение и свою точку зрения по поводу того, что происходит сейчас в американской, ну, я даже так скажу, общественно-политической жизни, потому что за этим же наверняка, за тем, что происходит сейчас вокруг этих всех событий, и о том, что сказал Илон Маск о цифровой цензуре, и о том, что сейчас вот вскрываются все эти вещи, связанные с ФБР, да, наблюдает и американская общественность. Это мы обсуждаем, и нам это вроде как за океаном там, но для них это крупнейший скандал, наверное.
С нами американцы это обсуждают. Угу. Тот же Такер Карлсон, Хеннити и другие, канал Fox. Ну и не только. То есть об этом пишут, говорят, это не то, что прямо там под цензурой. Ну и Твиттер уже не под цензурой, как это запрещено в России, Фейсбук тоже там не под цензурой в этом отношении. То есть это идет все полным ходом. Все-таки не мое личное мнение, я стараюсь здесь высказывать, а стараюсь обращаться к тем фактам, которые... Я думаю, ну а дальше вот это уже действительно некое оценочное суждение тем фактам, которые являются для Соединенных Штатов землетрясением. Вот то, что произошло, оно совершенно незнакомо американскому сознанию, чтобы их спецслужбы вмешивались в ходе выборов в пользу одной из двух политических партий. Я подчеркну, там гасили, давили коммунистов. Гасили, давили неонацистов в Ку-клукс-клан разными, не, скажем так, не либеральными, не демократическими методами в разные периоды истории. Но то, что они выступили сейчас на стороне одной из двух крупнейших американских партий, это землетрясение. То, как они это сделали, они использовали ложь. На основании лжи вообще все время возбудили расследование против Трампа. Они мешали ему в его международной политике. История с Хантером Байденом, она не столько важна всеми вот этими пикантными подробностями, как тем, что... Задают эти вопросы прямо откровенно в Америке. Международная политика Байдена, скорее всего, так или иначе, возможно, зависела от тех выгод, которые ему сулили, разного рода сделки, связанные с разными странами, потому что они заработали громадное количество денег. Байден, его братья и его сын, не располагая никаким серьезным имуществом, никакими бизнес-проектами. То есть, и это все меркнет по сравнению с тем, что американская система, еще это не только, даже не только ФБР, это же была некая системная работа 17 американских спецслужб в той или иной степени. Там, что тот же Морель, это не ФБР, это бывший исполнительный директор, даже одно время ЦРУ. Это люди, которые поставили свое имя под ложью, под дезинформацией, в ходе выборов, когда Трампу приписали поражение, возникает вопрос, было ли это поражением Трампа. Ну, ответ не знаю, конечно, я не могу знать точно, что там было. Но интересно, кстати, а что думает об этом Сергей Станкевич? Человек опытный, человек мудрый, человек, которого я давно и хорошо знаю, и его... отношение к этому, я думаю, чрезвычайно важно для всех нас, правда?
Историк и политолог Сергей Станкевич на связи со студией. Сергей Борисович, здравствуйте. Мы вас слышим. Мы вас слышим. Ну и те, кто смотрит трансляцию, я думаю, что и увидят. Да, и видим вас.
Ну, прекрасно что, выглядите.
Что вы думаете, Сергей Борисович?
Ну, не секрет для нас, особенно для тех, кто давно изучает Америку, что существует такой феномен в Америке как глубинное государство. Это неформализованное сообщество в основном ветеранов. Ветеранов из разведки, ветеранов из кругов близких к Министерству обороны, к военно-промышленному комплексу и аналитических структур различного рода, близких вот к этому разведывательно-оборонному сообществу. Это фактически такая третья партия хранителей наследия. Собственно, чем они занимаются? Как правило, за кулисами, но иногда вот уши появляются, или там хвост, или еще что-то появляется вот в таких скандалах, о которых мы сейчас говорим. Чем они занимаются? Я, кстати, не совсем соглашусь, что вот они так уж ратуют именно за демократическую партию, и что они в партийной политике заняли какую-то сторону из баррикад. На самом деле двухпартийная система США работает как отлаженная машина, демократическая и республиканская партия. Это такое динамическое равновесие. Эти партии работают в рамках базового консенсуса, но в то же время демонстрируют выгодную для электората некоторую альтернативу. Одни за одно, другие за другое, но есть некий базовый консенсус. И таким образом система работает. Вот это самое глубинное государство, оно ополчается на несистемных политиков, которые пытаются вот это налаженное равновесие, десятилетиями налаженное и безотказно работающее, как-то дестабилизировать и склонить как-то в другую сторону, в сторону какого-то курса, который в систему не укладывается. Так, собственно, они набросились по этому поводу и на Трампа, и фактически действительно, просмотрев сначала его приход к власти, потом сделали все, чтобы это было локализовано и вытеснено на обочину политическую. А вот сейчас они чем, собственно, занимаются? Они занимаются тем, чтобы скандал вокруг, видимо, действительно каких-то серьезных нарушений, мы пока не знаем подробностей, допущенных семьей Байдена, чтобы он дестабилизировал налаженную двухпартийную систему. Когда партнеры, как в марлезонском балете, меняют позиции, меняют друг друга, но система стабильна, предсказуема. А вот здесь, если будет очень серьезный скандал, очень серьезный провал в демократической партии с многочисленными расследованиями, разоблачениями, это может угрожать вот той системе, хранителями которой выступают участники этого самого глубинного государства. Поэтому будет сделано все, чтобы скандал не приобрел неконтролируемый какой-то характер, выплеснулся слишком широко, завел слишком далеко в ходе расследований. Будут это глушить. Тем не менее, мне кажется, что демократическая партия США находится в серьезнейшем кризисе, как системный элемент. У нее полный кадровый провал на сегодняшний день. И вот этот удар, связанный с скандалом вокруг семейства Байденов, может еще раз вот все это обнажить и представить. Конечно, республиканцам сейчас надо готовиться к 2024 году. И я думаю, что они в полной мере используют все возможности, предоставляемые расследованием этого скандала, постараются это сделать, но все-таки их убедят за кулисами. Это самое глубинное государство их убедит не заходить слишком далеко, не требовать слишком многого и, может быть, даже дистанцироваться от Трампа, дескать, ребята, у вас есть и без того серьезные кандидаты, вот такие, как Кевин Маккарти, будущий спикер Палаты представителей, такие, как Рон ДеСантис, действующий губернатор Флориды, вот ориентируйтесь на них и систему не трогайте. Воевать воюете с оппонентами, но систему не трогайте.
Ну, это больше относится к сфере предположения, как они себя поведут. На сегодняшний день сенаторы Рон Джонсон, сенатор Грасли открыто говорят о том, что ФБР, как говорят по-русски, хотя скорее надо бы ФБР, они обманывали, они скрывали, они вмешивались. Об этом говорят сенаторы, об этом говорит конгрессмен Джеймс Комер. Об этом идет речь. И комиссия, которая будет этим заниматься, возможно, опять же, это сфера предположения, она пойдет в том же направлении, как комиссия Чёрча в 1974 году. Да. Только в 1974 году они расследовали тогда деятельность американских спецслужб за рубежом.
За рубежом совершенно.
А сейчас может пойти... Может, я не отвечаю за них. Сейчас может пойти речь о том, что будет серьезное расследование вот этого вмешательства ФБР конкретно через давление на социальные сети, чтобы еще раз не говорить, кто из них запрещен, а кто разрешен, конкретное давление на социальные сети, которое могло сказаться на результатах выборов. Трудно себе представить, что республиканцы откажутся от этого, потому что Они прекрасно понимают, что система работает уже против них, не только лично против Трампа. Это уже пошло все слишком далеко. Это слишком далеко зашло. Это получился монолит. Сергей, посмотрите, кто подписал вот это вот воззвание 2 с лишним года назад. Ну, там просто вообще весь цвет американского разведсообщества. Вот что удивляет там. Там просто, ну, все они, бывшие, известные, кстати, прославленные в чем-то, да, не глупые. Кроме одного, все их предсказания по российско-украинской ситуации были глупыми. Во всем остальном не глупые. И вот смотрите, что происходит. Это видят республиканцы. Я думаю, что тот же ДеСантис, он совершенно не в восторге от этого. Системно работали против них. Они это видят. И этого не было раньше в Америке никогда, я подчеркиваю. Никогда. У нас нет таких примеров, нет таких прецедентов. И это серьезно.
У нас минута буквально остается, Сергей Борисович.
Ну, я согласен с тем, что будет поставлено на место ФБР в данном случае.
Хорошо, как, давайте
время, как в свое время поставили на место ЦРУ в 70-е годы прошлого века.
Отличное
их
сравнение.
Поставят на место, их почистят кадрово, но все-таки какого-то избиения большого не будет. Договорятся. Джентльмены за кулисами договорятся, в каких границах они уладят этот вопрос. Важно, что республиканцы, конечно, готовятся прийти к власти и наводить порядок на фоне тех достаточно серьезных провалов во внешней и внутренней политики, которые допущены демократами. Но система будет жить дальше.
Даже поспорить не с чем. Я хотел так поспорить, а поспорить не с чем.
Да уже, собственно, и не с чем, и некогда. Но стоит отметить, что также появилась информация, что президент США Джо Байден намерен баллотироваться на новый срок, но, правда, он еще об этом не объявил.
Хантер пойдет?
Намерен объявить в начале 2023 года. Вот за этим уже будет интересно понаблюдать. Израильский писатель и публицист Авигдор Эскин в нашей студии был, а на связи со студией был историк, политолог Сергей Станкевич. Вы на радио «Спутник», мы продолжаем.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По словам генерала, за сутки там уничтожены более 130 украинских военных. Кроме того, противник потерпел потери и военной техники, ликвидированы 2 боевые машины пехоты и автомобиль. Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По словам одного военнослужащего, в ходе допросов, во время которых применялась арматура и черенок от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое, а также из пистолета прострелили обе ступни. Подчеркивается, что первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу. Также, исходя из показаний российских военнослужащих, были многочисленные факты издевательств над ними со стороны украинских националистов. Следком подчеркивает, что показания бойцов свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В Белоруссии планируют ввести смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Об этом говорится в сообщении Нижней палаты парламента в телеграм-канале. Отмечается, что для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении Нижней палатой, одобрен Верхней палатой парламента и подписан президентом. США извиваются, как ужи на сковородке, в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов подчеркивал, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через ГИС «Суджа». Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. На 7 декабря зарезервировано почти 42,5 миллиона кубометров. На ГИС «Сохрановка» заявка вновь отклонена. Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через эту станцию, сославшись на то, что она находится под контролем российских сил на территории ЛНР. Госдума приняла закон об установлении МРОТ на 2023 год. Теперь сумма минимального размера оплаты труда составляет 16 242 рубля. Об этом уточняется в пояснительных материалах. Как отмечал Кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%.